მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
«Сэ-Ля-Ви» – такова жизнь. Тяжела она или беспечна, мы принимаем ее, какая есть. Я чувствую, Андрей, что сегодняшняя беседа пройдет у нас под знаком музыки. Не обманывает ли меня предчувствие?
Нет, предчувствие вас не обманывает, разумеется. Как известно, в кустах рояль всегда наготове. Но я думаю, что она пройдет не столько под знаком музыки, даже если музыки сегодня будет, может быть, больше, чем обычно, а под знаком музыки зафиксированной, записанной, под знаком звука, который остался в истории. Тут же вспоминается, конечно, Рабле и его гениальный эпизод со звуками, которые замерзли, если вы помните. А потом, когда вышло солнце, постепенно они начали отмерзать и в воздухе раздались звуки битвы, которые на самом деле давно уже не было.
Ну да, эту идею многие подхватили, в частности, барон Мюнхгаузен. В любом пересказе Распе или Бюргера или кого хотите в русских переводах, где барон Мюнхгаузен рассказывал о путешествии в России, в ее студеные кошмарные зимы, когда рожок почтальона замерзал, и тем самым замерзали звуки, и когда рожок вешали на печку в теплой избе, тут-то она и начинала трубить.
Учитывая, как много писали о таком явлении, начинаешь поневоле думать, а может быть, действительно такое возможно? Представляете, оркестр, который играет, у вас на глазах полная тишина, а потом вы приезжаете снова туда, когда выходит солнце, предположим, или это где-нибудь на севере, кончается полярная ночь, и на рассвете вдруг начинает играть невидимый оркестр. Было бы здорово. Но на самом деле так и происходит с тем, что записывается в студиях. Приходит исполнитель, что-то записывает, мы этого не видим, а если видим, то через толстое звуконепроницаемое стекло, а потом мы приходим домой, ставим компакт-диск в проигрыватель или включаем что-нибудь, какой-нибудь сервис в интернете или флешку, втыкаем в ход USB и слышим музыку, которую на самом деле сейчас этот музыкант не исполняет. В общем, это забавная такая философская проблема.
На самом деле, Андрей, простите, что перебиваю, весь интернет на этом основан. И, например, наш сервер «Радио Свобода», где вы можете слушать программы когда угодно и где угодно, даже если вы пропустили прямой эфир, например, нашу с вами беседу. Это, конечно, отчаяние пропустить ее для слушателя, но наверстываемое дело.
То есть это уже не та беспросветность, которая могла бы быть в Сэ-Ля-Ви, если бы не было интернета.
Конечно, «Ля-Ви» устроена так, что она всегда «Сэ».
Я бы хотел, если можно, Иван, вас перехватить сразу сегодняшнюю эстафетную палочку и начать как раз с той музыки, которая была какое-то время назад зафиксирована сначала в виде текстов, потом, очевидно, в виде нот, или все вместе это было зафиксировано в каких-то нейронах в голове человека, потом она была записана, и скоро она будет выпущена на компакт-диске. У нас небольшой эксклюзив. Никто еще, ни одна радиостанция, насколько мне известно, эти песни не передавал, не пускал в эфир. Более того, я сомневаюсь, что очень многие люди могли их слышать на концертах, потому что это абсолютно новая программа Вероники Долиной, московского барда, чьи песни не раз звучали в нашем эфире. Диск называется «Третья половина дня». Он выйдет, ну, условно говоря, 30 сентября. Плюс-минус день или два или три. Совершенно новая программа, совершенно новый диск. Если мне память не изменяет, 25-й в творческой биографии Вероники Долиной. Предыдущие диски, конечно, имели разную судьбу, но, в общем, все они были востребованы слушателями. Я не знаю ни одной ее пластинки, будь то виниловая еще на фирме «Мелодия» или уже компакт-диски нашего времени, мимо которых публика прошла бы равнодушно. Они все вызывали очень живой отклик. Даже диск, который, казалось бы, рассчитан на очень узкую аудиторию, диск, где она читает свои стихи и ничего не поет, даже этот диск был воспринят на ура. А так, новый диск песен Вероники Долиной, который, повторяю, называется «Третья половина дня», и вот Вероника Аркадьевна дала нам возможность послушать песню с этого диска. Вероника Долина «Никого по эту сторону». Песня с нового альбома.
Никого по эту сторону, все по ту, по ту, по ту. И стоит, понурив голову, плачет девушка в порту. Не видать нигде кораблика, ветер дует и трясет. Кто придет ее порадовать, свежей рыбки принесет. Не горит свеча за окнами, были лодки да ушли. Камбалы, трески и окуни отдыхают на мели. Соляные склады старые, рыбный рынок ветхий мол. Морячки придут усталые, хоть один бы да пришел. Вот идет она по берегу, с ней почти что благодать. Не короткий путь в Америку, из Канады долго ждать. Никого по эту сторону, все поту. И стоит, понурив голову, плачет девушка в порту.
Это была песня Вероники Долиной «Никого по эту сторону» с ее нового альбома. Но я думаю, что мы можем позволить себе послушать еще одну мелодию. И это уже будет двойной эксклюзив. Две никому неизвестные песни с нового, еще даже не вышедшего альбома Вероники Долиной. Напомню, что альбом называется «Третья половина дня».
Такой был день в семье у нас в апреле, что помню я. Все лампочки горели, румянились в духовке пирожки. Родители чудесно хлопотали, детишки как умели лопотали. Я не о том пишу свои стишки. Я в этот день купила на Арбате одно кольцо, и так все было кстати. Его цена и тонкости алмаз, как раз для мамы, просто в самый раз. Купила и счастливая бежала, и у груди коробочку держала, и дождик брызнул прямо мне в лицо, он тоже одобрял мое кольцо. Девочка с Арбата, да точно там она жила когда-то. Речистинку чертила угольком и помнила собачью ту площадку, как будто бы теряла там перчатку и все искала глаза уголком. Кольцо пришлось ей совершенно впору. Судьба неслась то под гору, то в гору. Нет, мама, нет и этого кольца, что было в мелкой лавочке добыто, потом арбатским дождиком омыто, чтоб с мамой оставаться до конца. Так 20 лет спустя пишу по строчке. Вы знаете, что остается дочке? Шкатулка, ваза, может быть, кольцо. А выше ненаглядное лицо.
В эфире программа «Сэ-Ла-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Позвольте, Андрей, музыкальные алаверды. В Москве также вышел диск «Когда они проходят тенью» песни Виктора Леонидова. Этого музыканта и исполнителя собственных, прежде всего, песен-баллад хорошо знают и слушатели нашего радио, и бесчисленные аудитории по всему миру. Я не оговорился. Виктор Леонидов половину времени проводит в путешествиях. Сперва он это делал как представитель Фонда культуры, ныне как представитель Дома русского зарубежья имени Солженицына. Он не только изучает русскую диаспору на всех континентах и описывает новые книги и встречи с самими эмигрантами и с потомками русских эмигрантов, но и объединяет русских в рассеянии своими концертами. Вообще, жанр Виктора Леонидова необычен. Леонидов открыл для себя мир русской эмиграции и влюбился в него. Это была как бы такая любовь с первого взгляда. Если там нет большой поэзии у него, то точно есть искреннее чувство. Ему нравится в эмиграции все. Судьба каждого изгнанника, каждого полка, каждой столицы русского зарубежья, каждой тропинки. Все эти противоречия, которые были между самими эмигрантами, у Леонидова как-то напрочь снимаются. Для него главная и единственная драма их жизни – ностальгия, потеря старой России. И он как бы допевает их песни, дочитывает их стихи, додумывает их мечты до конца. А самое главное, он за них сочиняет песни. Все, что вот они не успели, он и завершает. Виктор Леонидов и историк эмиграции, и ее толкователь, и как бы представитель ее в наших временах. Если бывает сын полка, он эмигрантский сын полка, или точнее сын эмигрантского полка. На днях ему исполнилось 55. Вот песня с его нового диска «Когда они проходят тенью». Песня «Австралия».
А помнишь во дворах, как в детстве мы мечтали увидеть дивный мир, попасть в цветущий рай и через тысячи верст добраться до Австралии, где светит Южный Крест, куда приплыл Маклай. И вот судьба легла, и мы над океаном торопимся попасть к сбывшимся мечтам, чтоб на краю земли сквозь пальмы и лианы под небом золотым увидеть русский храм. И на краю земли склоняемся в поклоне пред теми, кто служил всегда любви одно, кто память сохранил, и книги, и иконы, и бредил вдалеке родною стороной. Кто воспитал детей в Няньцзине и Шанхае, кто спасся в лагерях перемещенных лиц, кто веру там хранил в сверкающем том крае, где обжигает глаз сияние перьев птиц, взмывает кенгуру ленивыми прыжками. Звенит зеленый рай знакомую тоску, но мы уж далеко, но мы под облаками, поскольку навсегда один лишь путь домой, поскольку навсегда один лишь путь домой.
Я напомню, что в эфире программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым.
Иван, ваш рассказ о песнях Леонидова, о его ощущении эмиграции заставил меня тут же вспомнить человека, о котором, наверное, надо бы поговорить. По крайней мере, было бы очень несправедливо, если бы он был забыт. Не в этот раз, но как-нибудь обязательно. Это Юрий Борисов. Человек, который не писал из песни за эмиграцию, но сам, никогда эмигрантом не будучи, тем не менее прочувствовал ее проблемы, ее трагедию, простите за пафос, может быть, так, как никто другой. Обязательно как-нибудь мы о нем поговорим, потому что его песни звучат до сих пор, но люди в большинстве своем считают их народными. Более того, часто считают, что это песни белой эмиграции, каким-то образом вернувшиеся в Россию. Это, конечно, лестно, но, тем не менее, мне кажется, нужно поговорить о том, кто их настоящий автор. Обязательно как-нибудь мы его вспомним.
Хорошо, ловлю вас на слове. А я хотел бы сказать, что недавно мне привезли свежий журнал из Москвы, который показался мне скорее не московским, а питерским. Он называется «Культура и время». Вообще-то журнал выходит уже больше 10 лет. Тот, который я держу в руках, это второй номер за 2014 год. Почему показался он мне не московским, а питерским? Прежде всего, потому что на обложке Анна Андреевна Ахматова. Знаменитый цветной портрет работы Петрова-Водкина. Но и потому, что внутри он пронизан Питером, Петербургом, Ленинградом, там и Ахматова, и Лидия Чуковская, причем еще до военной поры, и Иосиф Бродский, и некоторые другие материалы. Вообще-то журнал издается Международным центром-музеем имени Рериха, и половина номера отдана рериховской теме эзотерики, духотворчеству, космической эволюции и прочим вот таким малопонятным мне вещам. А то, о чем мне понятно, я и хотел нашим слушателям представить. Очень интересен материал, посвященный Бродскому «Ниоткуда с любовью». О поэте рассказывает актриса Алла Демидова. Это журнальная запись, журнальный вариант ее популярного выступления на публике, может быть, и в каких-то концертных залах, этого я не знаю, но, во всяком случае, Алла Демидова рассказывала об этом и по радио. Так вот, тоже характерный момент. Ничего, собственно, эдакого, нового, прорывного Демидова о Бродском не рассказывает. Но дело не в этом. Дело не в научной какой-то или информационной новизне, а, как всегда, в голосе. Как всегда, в звуке. Вот вы правильно, Андрей, определили, мы будем, может быть, не столько говорить о музыке в передаче, хотя и о музыке тоже, но о голосе, о зафиксированном звуке. Так вот, то, что пишет Алла Демидова, перевод ее голоса, ее интонации, ее манеры на бумагу все равно сохраняет личность, качество и особенность этой знаменитой и замечательной актрисы. Но разговорный жанр, который лежал в основе этого материала, он характерен, он остался, он никуда не делся. И когда читаешь, чувствуешь, что голос значит больше даже, чем факты. Потому что у Демидовой, например, сохраняется такая вот, знаете, распространенная мифология, построение образа своего героя, в данном случае Иосифа Бродского, по некой легендарной модели. Русский поэт должен быть, ну, если несчастным, то аскетичным. Он не может быть сытым котом. И вот посмотрите, с чего начинается статья, или, точнее, выступление Аллы Демидовой. «Особенно мне нравится аскетизм Бродского. Он жил в Ленинграде, в пятиметровом, отгороженном за шкафом углу». Как интересно, при чем тут аскетизм? Бродский был поставлен самой биографией в такие положения. В конце концов, аскетизм – это некий духовный, интеллектуальный, философский выбор, правда? А когда человек поставлен с рождения в необходимость жить за шкафом, то выбора тут особенного нет. И дальше Демидова продолжает. И после Нобелевской премии в 1987-м все равно оставался в своей... Дальше. Тесной, заваленной книгами квартирке в Нью-Йорке, где обычно живут интеллектуалы со средним достатком, и не было желания изменять такого рода жизнь». Это просто неверно. Получив Нобелевскую премию, через некоторое время после этого Бродский переехал. Он уехал с Манхэттена со своей Мортон-стрит номер 44, которая запечатлена на многих фотографиях и особенно замечательно видна в альбоме фотографа, фотохудожника даже, Марианны Волковой. Он переехал в Бруклин. на другую сторону East River, в тот самый Бруклин, почти туда, на набережную, откуда видны вот эти небоскребы Манхэттена, откуда их обычно художники и фотографируют. Это самый лучший, самый выигрышный вид с Бруклинского берега. И вот, кстати, и башню World Trade Center тоже оттуда обычно снимали. Оттуда открывался великолепный вид, и Бродский его предпочел, и более тихую часть Нью-Йорка, более зажиточную, и он смог там снять себе квартиру гораздо большей площади, чем была на Мортон-стрит в Манхэттене. Так что не надо, наверное, делать из Бродского такого аскета, который выбирает себе интеллектуальную, скудную в бытовом отношении жизнь, но, конечно, роскошную духовную. Мы поговорили с главным редактором журнала «Культура и время» Галиной Смоленской и о журнале, и о ней самой, и о направлении ее деятельности. Послушайте наш разговор.
Пожалуй, самая большая, моя самая долгая моя работа за последнее время. Вот я 7 лет работаю в редакции журнала «Культура и время». Начала там как бренд-менеджер. По-моему, я имела все должности, какие возможны в журнале. Арт-директор, зам главного редактора, теперь главный редактор.
Расскажите, пожалуйста, об этом журнале, об этом начинании, потому что, честно говоря, признаюсь, что мне этот журнал раньше не попадался. Может быть, он как-то иначе назывался, или это для меня информационная яма оказалась?
К сожалению, очень много людей, для которых этот журнал является информационной ямой. Это страшное слово для меня, но это так. Журналу 12 лет. И, по-моему, в России похожих на нас изданий только одно. Это наше наследие. И я стремлюсь к тому, чтобы мы, ну, хоть немного еще приблизились. Потому что наше наследие – это журнал, полностью посвященный культуре. И я преклоняюсь перед его главным редактором. Он сделал из этого издания потрясающее, цельное издание, которое должно рассказывать широкому кругу читателей о культуре такой, как она должна быть. Журнал «Культура и время», наш журнал, ему 12 лет. И он, конечно, в связи с тем, что это издание Международного центра Рерихов, это музей имени Рерихов, который находится в Москве, является нашим издателем. Поэтому журнал был основан директором этого музея Людмилой Васильевной Шапошниковой. Это эндолог, философ, историк, писатель. Он был основан как издание, которое будет посвящено биографии семьи Рерихов, их живописным работам. Он был немножко, с моей точки зрения, раньше, он был узконаправленным. Там были Рерихи и их наследие. Это все. Там были научные статьи. Там были статьи об истории и об Индии. Но вот за эти 7 лет, что я там, мне хотелось, и мне кажется, мне это удалось, сделать его немного шире. Там появились рубрики «Поэзия», там появился авторский лист, где можно печатать какие-то отрывки прозаических произведений. Там добавилась такая рубрика, как «Театральный разъезд», потому что я человек театра, и я, конечно, не могла оставить самую дорогую для меня часть без внимания. Там печатаются большие беседы или интервью с театральными деятелями, наверное, так надо назвать, потому что там все. Там и драматурги, и актеры, и режиссеры, и критики.
Этот номер, номер 2, который я держу, это самый свежий, совсем недавний номер, у него на обложку вынесена Анна Ахматова, Петров-Воткинский знаменитый портрет, цветной. Половина номера действительно проникнута Анной Андреевной. Все, что с ней связано и в иконографическом плане, и в мемуарном, и в музейном даже. Вот огромная статья для журнала, огромная, по-моему, даже больше, чем себе позволяет наше наследие. Это статья Нины Ивановны Поповой о музее Ахматовском. И тот человек, который в музее никогда не был, ну, скажем, житель других городов, несомненно, получит получит яркое, эмоциональное, цветовое, зрительное впечатление, а не только фактическое, не только из рассказа Нины Ивановны, о том, что это вообще за учреждение. Действительно, такой в журнале целый путеводитель по музею опубликованный, плюс целая, хотел сказать, вклейка, но она не в виде вклейки, это ахматовские работы Ахматова в живописи, как в «Ста зеркалах» она была в поэзии своих современников и своих поклонников, так здесь она, ну, не в «Ста», но в очень многих замечательных и некоторых крайне редких, редко воспроизводимых своих портретах художников-современников. Вообще, что значит не только вот для этого номера, но для вас, как для главного редактора, Ахматова и ее линия? Как вы хотели ее представить? Какая была сверхзадача здесь?
Вы знаете, у меня слова Пушкина о том, что бывают странные сближения, но, пожалуй, вся моя работа в этом журнале – вот это странное сближение. Совершенно случайно, не будучи знакома с Ниной Ивановной, я по каналу «Культура» увидела ее, была какая-то передача, где она рассказывала о Мандельштаме. Я слушала, я совершенно в нее влюбилась, в ее манеру разговаривать, в ее манеру чувствовать. Было такое ощущение, что она живет рядом с Мандельштамом или жила рядом с ним, и она рассказывает о человеке близком. Я просто села в поезд, поехала в Питер знакомиться с Ниной Ивановной. Я разговаривала с ней, она водила меня по этому музею, я ходила по этим комнатам, и я слышала Ахматову. И я разговаривала с человеком, для которого она, я не могу сказать, что близка. Но если вы прочли эту статью, вы, наверное, увидели, она встраивает себя абсолютно в эту жизнь. Она и Пушкин рядом с Поповой, и Ахматова рядом с ней, или она рядом с ними. В общем, она настолько меня заразила вот этой любовью, я знала об Ахматовой, конечно, намного меньше.
Интересно, что вы сказали о Пушкине. Действительно, Нина Ивановна Попова в прежней своей ипостаси была директором музея Пушкина на Мойке 12, музея квартиры Пушкина. И я, когда ходил в свое время на экскурсии туда, или там водил своих детей, то мы слушали экскурсии Нины Ивановны.
Да, она и рассказывает об этом. Она начинает как раз рассказ о фонтанном доме с мойки от Пушкина. Она человек абсолютно исторически встроенный в литературу, в историю, в культуру России. Мне кажется, это у нее от Ахматовой, кстати говоря. Мне так почувствовалось. И когда я поговорила с Ниной Ивановной, я приехала домой и начала читать все вокруг Ахматовой. И таким образом я, конечно, пришла к Лидии Корнеевне Чуковской и начала читать ее записки об Ахматовой. И если вы заметили, этот ахматовский номер, о котором мы говорим, я хочу его так называть, потому что он вышел к юбилею Ахматовой, который мы отмечали в этом году, там рядом с Ахматовой стоит материал о Лидии Корнеевне, где рассказывает ее дочь Елена Цезаревна Чуковская о маме. Там рядом тоже стоят стихи Бродского, о нем рассказывает и вспоминает актриса Алла Демидова. Мне хотелось создать такую часть этого номера, немножко перекличку с «Серебряным веком», немножко такой отзвук в дни сегодняшние. Мне хотелось собрать всех этих людей вместе. Именно для этого я сделала поэтические страницы, где вместе стихи Ахматовой, Бродского и Лидии Корнеевны Чуковской. Я думаю, Лидия Корнеевна, конечно, меня бы очень поругала за это. Она ни в коем случае не разрешила бы ставить свои стихи рядом с великими. Но мне кажется, их отношения просто личностные отношения, человеческие. Они мне позволяют это сделать. Но это такая была моя смелость.
Ну, может быть, Лидия Корнеевна и не разрешила бы, и, наверное, она была бы права, что она против. Но дело в том, что сама история поставила ее стихи рядом или между стихами Ахматовой и стихами Бродского. Вообще, на самом деле, замысел абсолютно удачный и абсолютно верный, мне кажется, потому что Ахматова, отражающая Серебряный век и выплывающая из него в последующие десятилетия 20 века, Лидия Корнеевна, которая с 20-х годов подхватывает, ну, если не эту эстетическую линию, то эту преемственность уж во всяком случае. Она дочка Корнея Чуковского. И, наконец, обе они вытекают в Бродского, потому что он, как ценитель, пониматель и гений уже 50-х, 60-х годов этого времени, заставший их обеих и пользовавшийся их поддержкой и их любовью, он естественное завершение и продолжение этого направления. Хотя у него были и сложные отношения и с той, и с другой, и вообще он хотел быть совершенно самостоятельным, и тем не менее, эта фигура здесь совершенно законная. Я хотел сказать и обратить внимание наших слушателей, которым удастся достать этот журнал, вообще о живописи и о фотографии нелепо говорить по радио, но я хотел бы обратить внимание на то, что и ахматовские фотографии и портреты, некоторые очень редкие, и я их едва один раз, может быть, кое-какие встречал, но и фотографии Бродского, которые, казалось бы, размножены уже невероятными тиражами. Например, Бродский в последнее утро своего отъезда из Ленинграда снят задумчивым. Или Бродский, а за спиной у него Брагауза и Фрон, он сидит в костюме, в белой рубашке и галстуке. Я, надо сказать, этих фотографий почему-то никогда не видел, а они прекрасного качества и совершенно портретного, портретной высоты, так сказать, портретного достоинства. Вот иконографическая сторона, вот, по крайней мере, те вещи, которые я упомянул, откуда они, кто их вам передал?
Вы знаете, нам очень все-таки помог фонтанный дом. Ведь там, если вы знаете, сейчас открыт филиал, там есть кабинет, нью-йоркский кабинет Бродского. Они к себе его перевезли. И я надеюсь, наконец, в этом году, по-моему, или в следующем, намечено открытие его квартиры в доме Мурузи, квартиры Бродского. Поэтому очень много материалов. Это и фотографии Мильчика. Поэтому вот Нина Ивановна нам тоже очень помогала. Ну и мы как-то своими путями. Я не буду раскрывать уж наши тайны журналистские, но доставали эти фотографии.
В общем, можно сказать, что это и зрительный, и интеллектуальный праздник. То, что получилось со вторым номером 2014 года журнала «Культура и время». Это была беседа с Галиной Смоленской, главным редактором журнала «Культура и время». А я напомню, что в эфире программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Андрей, можем ли мы продолжить нашу музыкальную, звуковую, запечатленную тему?
Вы знаете, Иван, я послушал, как вы представили Галину Смоленскую, и подумал, что, вот, например, ваша беседа с ней – это те звуки, о необходимости сохранения которых очень многие не задумываются. И с этой точки зрения, конечно, интернет – это благо, потому что мы все знаем, и вы, может быть, даже трагически лучше меня, что в случае любой неприятности, наводнения, невнимательности архивариуса, все что угодно, распоряжение какого-нибудь начальства, пленка с записью чего бы то ни было, а чаще всего разговоров, бесед, интервью, может исчезнуть. Может быть испорчено, может быть выброшено. И если бы не интернет, вполне возможно, что очень многого мы бы лишились. А с другой стороны, наличие вот такого роскошного склада, такого шкафа, такой кладовки, о которой мечтают все коллекционеры, будь то книг, пластинок, чего угодно, куда можно сложить все, что угодно, и не думать. Как интернет заставляет очень часто забыть о необходимости более жесткой фиксации звуковых архивов. Я боюсь, что я чуть-чуть лучше, чем вы, знаю, сколько музыкальных архивов сгинуло бесследно, просто потому, что оцифровывать их времени не было, интернета не было тоже, или не было времени или возможности все туда скачивать, и музыка, звуки, даже сейчас неважно, это музыка или нет, пропадали навсегда. Может быть, вы читали, есть один фантастический роман у Дэна Симмонса, не помню, как он называется, про то, что было сделано фантастическое изобретение в будущем, способ, когда можно из одной комнаты попасть в другую, то есть перемещаться в пространстве, грубо говоря, мгновенно. Это не новая идея, но то, что интересно, там было впервые придумано практическое применение этой идеи. Богатые люди, и не очень богатые, они строили дома так, что у них одна комната, предположим, была на земле, потом вот это устройство было встроено в порог следующей комнаты. Ты делал шаг, и ты оказывался в комнате, которая могла находиться на Юпитере, предположим, для того, чтобы наблюдать закаты или, наоборот, восходы. А третья комната, которая была как бы пристроена, находилась вообще где-нибудь там на расстоянии 500 миллионов световых лет, и там лучше всего были видны какие-нибудь гигантские ящеры и так далее.
Обязательно прочту этот роман. Это моя старая мечта. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Париж. Двери закрываются. Следующая остановка – Манхэттен и так далее. А потом и Петербург, и Москва, конечно, и любимая Прага. Но вот, Андрей, дайте мне выходные данные этой книжки, я хоть помечтаю.
Хорошо, хорошо. Но там все не так хорошо, к сожалению, обошлось. Дело все в том, что ты действительно мог жить внутри того, что ты воспринимал как дом, хотя на самом деле физически комнаты этого дома существовали на расстоянии миллионов и миллионов и миллионов километров друг от друга. Но в один прекрасный день, не буду сейчас говорить, почему, не это главное. Вот это устройство, этот принцип физический исчез. Он просто в одну миллисекунду прекратил существовать. И супруги, у которых, предположим, муж был в кабинете на Юпитере, а жена была в этот момент в гостиной где-нибудь там чуть-чуть дальше Альфа-Центавра, были обречены на то, чтобы никогда больше не увидеться. Потому что преодолеть это расстояние обычным физическим способом было невозможно. Все остались живы, все остались существовать. Но единство было утеряно навсегда. Способ перемещения был потерян и так далее. Вот чего я боюсь. Я понимаю, что сейчас то, что я скажу, позволит навсегда меня заклеймить как абсолютного ретрограда, человека, который ничего не понимает и т.д. и т.п. А что, если когда-нибудь случится такое, что наша система хранения данных в интернете даст сбой? Мы знаем, что такое бывало уже на физических носителях. Где-то я прочел, что чуть ли не треть данных НАСА, первых данных, которые были получены вот в первые годы десятилетия существования компьютеров, утеряно практически навсегда, потому что утеряны все возможности, слишком далеко ушла эта компьютерная наука вперед, и никто не думал о сохранении того, что может пригодиться. Вот примерно треть этих данных утеряна. Их невозможно извлечь с тех физических носителей, на которых они записаны. Или, по крайней мере, это безумно трудоемко и безумно дорого.
А знаете, Андрей, представьте себе на секундочку. Андрей, что я знаю способ. Я был в квартире человека, который когда-то в течение многих лет был вашим другом. Это собиратель Александр Горелик. У него дома, по-моему, есть все физические, механические, химические, я не знаю, какие еще приборы, с помощью которых можно извлечь откуда угодно все, что хотите. С самых древних античных носителей. Это чудо-человек, чудо-коллекционер, и у него чудо-квартира.
Ну, вы знаете, я всегда говорил, что вся мировая культура держится на энтузиастах, которые ее сохраняют, отнюдь не на государственных институтах. Ну так вот, к чему я все это говорю? Что последние несколько лет происходит очень странная вещь. Происходит абсолютно для меня пугающее явление в том, что называется индустрия грамзаписи, или, я бы сказал, даже культура звукосохранения. Фирмы, издающие компакт-диски, причем, в общем, с любой музыкой, закрываются. Дистрибьюторы и магазины разоряются. Вы не поверите, но еще недавно в Москве были крупные магазины, куда можно было прийти и спросить, хотите новую запись Рахманинова, хотите Филиппа Гласса, хотите ансамбль «Аквариум», хотите «Пинк Флойд», все что угодно. Теперь их практически нет. Это или очень дорого, уже рассчитано на знатоков и коллекционеров, или совершенно случайные какие-то диски, просочившиеся через таможню, черти что. Это уже становится проблемой. В свое время, помните, на смену виниловой пластинки пришел компакт-диск. Но не будем вспоминать, что какое-то время были кассеты, их никто не воспринимал как замену винила. А вот теперь на смену компакт-диску не приходит ничто. Нового носителя нет. Все заменил интернет. Я даже заговорил стихами от расстройства. Есть те, кто этому радуется. Конечно, освобождается место дома на полках. И вместо того, чтобы хранить 1000 компакт-дисков, вы можете иметь один маленький такой черный кубик, где хранится чуть ли не вся мировая музыка. А музыканты вроде бы освобождаются от диктата капиталистов-воротил. Ну и так далее. Есть и другая точка зрения. Музыкантам приходится самим искать студии звукозаписи, продюсеров, аранжировщиков. Ну хорошо, если ты Пол Маккартни, проблем нет. А если ты рангом пониже и выложить необходимые суммы не можешь? Хорошо, если ты бард, как герои нашей сегодняшней передачи, Вероника Долина и Виктор Леонидов. А если ты написал оперу или симфонию, а если тебе нужен оркестр для аранжировок? Ну и так далее, так далее. Не будем сейчас обсуждать, кто прав, а кто виноват. Это, по-моему, совершенно отдельный разговор. Но отметим только, что вся культура, вся индустрия, вся практика сохранения музыки на каких-либо аудионосителях сейчас находится в очень опасном, с моей точки зрения, но в любом случае неустойчивом равновесии. На грани чего-то, и мы не знаем пока, чего именно. В любом случае, можно сказать, что в самом трудном положении, как всегда, оказались не мэтры, неважно какого жанра, у которых уже есть своя аудитория, а относительно молодые авторы, особенно те, которые работают не в самых популярных жанрах, в кавычках, трудной музыки, импровизационной музыки, авангардной, современной академической музыки, джаза. Вот именно в этой сумасшедшей, почти бредовой, с моей точки зрения, обстановке в Москве вдруг возникли практически одновременно два новых лейбла, то есть две новые фирмы, издающие музыку. «Artbeat» и «Fancy Music». «Artbeat» ориентирован прежде всего на разные формы джазовой музыки, и о них мы как-нибудь поговорим в другой раз. А сейчас я расскажу вам о «Fancy Music», потому что это действительно совершенно неожиданное и абсолютно новое для нас явление. Сначала то, как сама фирма себя позиционирует. Цитата с ее сайта в интернете. «Fancy Music» — это музыкальный рекорд-лейбл, направленный на издание новой актуальной музыки различных направлений. Точка. Это свободная платформа для широкого спектра современных российских композиторов, а также основа для появления новых имен. А теперь постараемся перевести это на человеческий язык, пользуясь многочисленными интервью, которые в последнее время дает основатель, хозяин, директор, движущая сила лейбла Сергей Красин. Прежде всего, надо сказать, что все, что делает Fancy Music на сегодняшний день, делается на личные средства Сергея Красина. Он признался в одном интервью, что пока еще ему это его личные сбережения сделать позволяют. Очень хорошо. Он издает музыку в двух направлениях. Не музыку двух направлений, а именно в двух направлениях. Во-первых, он выкладывает музыку в интернет. И практически все, что им выложено и им издано в интернете, вы можете слушать бесплатно или даже скачивать себе бесплатно. И кроме того, он издает физические носители, то есть компакт-диски. По его собственному признанию, он долгое время не хотел выпускать компакт-диски, когда готовил свою фирму, свой лейбл. Но потом музыканты его убедили, что это сделать необходимо, потому что надо же что-то дарить на концертах. Ну и плюс, конечно, многие обозреватели музыкальные привыкли держать в руках именно компакт-диск с какой-то аннотацией, с подробным рассказом о том, что там написано и записано, а отнюдь не искать эту информацию в интернете. Он хотел издать, ну, сотню экземпляров, ну, две. Но тут выяснилось, что по стоимости проекта, что 200, что 500 экземпляров, это практически одно и то же. И тогда, понятно, было принято решение издавать диски по 500 экземпляров. Это не значит, что он не издает их больше, если в этом есть необходимость. Это просто тот минимум, ниже которого, ну, совсем уже глупо выпускать тираж. Это, так сказать, официальная сторона, техническая сторона. А теперь что же издает Сергей Красин и его лейбл «Fancy Music»? С моей точки зрения, он нашел блистательную нишу. Современная академическая музыка молодых композиторов. Сразу оговорю, что молодых в советском или российском понимании. Насколько я знаю, все эти музыканты уже отцы семейств или могли бы такими быть, если бы захотели. То есть это не студенты, не вчерашние выпускники консерватории. Это люди, за плечами которых определенный музыкальный опыт, но которые до этого не привлекали внимания издателей какой бы то ни было музыки вообще. Неудивительно, что из всех компакт-дисков, изданных Сергеем Красиным, лишь один или два себя финансово оправдали. Если я правильно помню, оба эти диска – это записи Антона Батагова, очень хорошего, по-хорошему модного, по-хорошему раскрученного пианиста и композитора. Слава богу. Но кроме таких популярных вещей, как диски Антона Батагова, в дискографии Fancy Music есть замечательные релизы, простите мне этот технический термин, например, Сергея Загния. Сергей Загний – московский композитор, пианист, теоретик музыки, замечательный композитор, я его очень люблю, я очень рад, что выходят его диски, потому что долгое время Сергей Загний был вынужден сам себя записывать и издавать мизерными тиражами несколько десятков экземпляров на компьютерных дисках, на CD-ромах. Понятно, что это очень хорошо, это сохраняет как-то музыку, но все-таки это неполноценный компакт-диск. И вот теперь вышло сразу несколько его дисков, и чтобы долго не говорить, я хочу вам предложить послушать очень интересную одну пьесу. Это фрагмент экспериментального диска Сергея Загния, в котором он записал «Лебединое озеро» Чайковского. Не как пианист, а именно как композитор записал. Записал, используя ноты, практически записал на бумаге. Как сказал композитор Дмитрий Курлянский, когда прослушал этот диск, удивительная вещь, ноты Чайковского, а музыка Загния. Вот взяв то, что было написано Чайковским, Загний создал свое произведение. Давайте послушаем небольшую пьесу, это финал второй сцены. Это был фрагмент из компакт-диска Сергея Загния, написанного по «Лебединому озеру» Петра Ильича Чайковского, изданного на московской фирме грамзаписи, новой фирме, относительно новой, Fancy Music. Можно очень долго говорить про Fancy Music, можно долго рассказывать про то, что нелегок был путь ее основателя Сергея Красина вот именно к такой музыке. Можно говорить о том, каким чудом он организует записи некоторых сочинений, про то, каким образом ему удается целый тираж компакт-диска раздавать, ни один экземпляр не пустив в продажу, как он по-новому подходит вообще к проблеме дистрибуции, рекламы и так далее. Но этому, по-моему, можно уделить целый час. Это будет страшно интересно, но, к сожалению, мы просто, я боюсь, Иван, не можем себе это позволить. Я просто хочу сказать еще об одной маленькой детали, хотя эта деталь безумно важна. Среди релизов фирмы Fancy Music Сергея Красина для меня совершенно отдельно стоят диски Александра Манотского. Очень многие его знают как автора музыки к фильму Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Но, кроме того, он, как выяснилось, автор опер, и эти оперы изданы Сергеем Красиным. И, кроме того, он автор песенного цикла на стихи Введенского, Хармса и Хименеса. И вот этот диск, записанный им вместе с квартетом «Кураж», и диск называется очень забавно, он называется просто «Пели». Я хочу, чтобы завершил нашу программу. Я не могу, к сожалению, представить все 10 или 12 песен, которые записаны на этом диске, хотя, по-моему, они все того достойны, но одну пьесу мы все-таки с вами послушаем.
Когда я вырасту большой, я снаряжу челнок, возьму с собой бутыль с водой и сухарей мешок. Потом от пристани веслом я ловко оттолкнусь. Плыви, челнок, прощай, мой дом, не скоро я вернусь. Сначала лес увижу я, а там за лесом тем пойдут места, которых я и не видал совсем. Деревни, рощи, города, цветущие сады, взбегающие поезда на крепкие мосты. И люди станут мне кричать: счастливый путь, моряк, и ночь мне будет освещать мигающий маяк.
Это был отрывок диска «Пели» Александра Манотского и квартета «Кураж», изданного на относительно новом московском лейбле Fancy Music. И, к моему огромному сожалению, я вынужден завершить рассказ об этой интереснейшей фирме грамзаписи.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «C'est la vie». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий,
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Всего доброго.
До свидания.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.